страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1290-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы продолжаем читать Откровение Иоанна Богослова. Мы с вами в 20 главе пока еще. И какое-то время мы еще в 20 главе будем. Ну, по крайней мере, сегодня и в следующий раз, и даже через раз мы еще какие-то моменты в 20 главе с вами будем разбирать, с вами будем обсуждать. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора Джона Вернона Маги. Я также напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, в наших группах, в соцсетях. Это наша основная группа «По страницам Библии», и в другие группы и сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И также я напомню вам, что вы можете услышать наши уже вышедшие передачи на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos и в нашей группе ВКонтакте, где, собственно, у нас все рассортировано по эфирам. Ну, часть рассортирована, часть еще нет. По эфирам, по книгам Священного Писания. Так что не забывайте, пожалуйста, и слушайте те программы, которые у нас уже были. Ну, а главное это даже не в этих программах. Главное не в том, чтобы вы эти программы слушали. Главное в том, чтобы вы Библию читали, Божие Слово. Все остальное, да, это, конечно, важно. Это здорово. И здорово слушать и наши передачи, и другие христианские программы. Но, знаете, если вы наши передачи не будете слушать, но Библию читать будете, причем читать внимательно, читать молитвенно, читать размышляя, читать ища Божьего ответа, тогда Бог вам откроется, Бог вам все покажет. Но, с другой стороны, без чтения Библии, просто слушание наших программ, я думаю, что совершенно бесполезно. Да, мы, конечно, читаем Божье Слово, но это я на самом деле отчасти отвечаю тут на одно письмо, которое было некоторое время назад. Человек пишет, что вот, спасибо вам большое, мне Библию читать сложно, а ваши передачи слушаю, и все понятно становится. Я не знаю, что автор этого письма имел в виду насчет... Ну, сложно, понятно, да? Вопрос в том, а читает этот человек Священное Писание или нет? Читает он Библию или нет? Библию читать сложно, но я все же этим занимаюсь, я все же читаю. Это одна история. И, слава Богу, это очень хорошо. Если же Библию читать сложно, но я ее не читаю, и вместо этого я слушаю программу «По страницам Библии» или какие-то другие программы. Этого, конечно, недостаточно. Пытайтесь читать другие переводы. Пытайтесь читать постепенно. Пытайтесь читать, скажем так, ну, может быть, по 2-3 стиха в день. В некоторых изданиях Библии текст разделен не только на главы, но и на фрагменты, на абзацы. Так вот, если есть такое разделение на абзацы, это замечательно, это значит, что вы можете просто прочитать сегодня один абзац. Если надо его прочитать несколько раз, прочитайте несколько раз. Я как-то уже цитировал, вспоминал, но вспомню еще раз, когда я только-только стал христианином, был у меня один наставник, который нам говорил постоянно, нам, это студентам университета, филологам, между прочим, читайте послание к римлянам, перечитывайте снова и снова, 10, 20, 30, 40 раз. Нам-то казалось, что мы такие гиганты, понимаете, ну уж читать-то мы филологи, я не случайно сказал про специализацию, здесь специальность, вот, читать-то мы филологи точно умеем, и поэтому, ну что ж, мы 2-3 раза прочитали, и все понятно. А какой там 30 раз, да, вот, или больше. А оказывается, это действительно правильно, да, есть смысл читать и перечитывать. И более того, если мы с вами понимаем, что вот, да, я сейчас это прочитал, я на этом этапе своей жизни, на этом этапе своего духовного пути прочитал, но дальше я меняюсь, Господь меня меняет, Господь открывает мне что-то новое. И, соответственно, когда я буду читать Священное Писание снова, через год, через 5 лет, через 10 лет, Господь откроет мне что-то еще. И потому что у меня был духовный опыт, который мне помогает читать Божие Слово, постигать Божие Слово. И потому что я лучше знаю само Священное Писание. Господь дал мне читать, познавать другие книги Библии. Я теперь вот эту книгу, которая уже вроде бы прочитана, да, смогу оценить, услышать, воспринять как-то по-новому. Поэтому не забывайте, пожалуйста. Вот, и на самом деле все это имеет самое непосредственное отношение к нашей сегодняшней беседе, к откровению, простите, пожалуйста, к откровению Иоанна Богослова. Ситуация вот в чем. Когда мы с вами читаем Божие Слово, мы постепенно выстраиваем некую картину. И эта картина, ну, в частности, вот в данном случае, если мы говорим про откровение Иоанна Богослова, это картина грядущих событий, картина событий последнего времени. Действительно, у многих людей, в том числе и у многих христиан, есть, ну, достаточно такая простая картинка. Ну, даже так, я сейчас вообще совсем простой вариант, такой народный вариант приведу, который на самом деле многие используют, многие рассуждают именно так. Они говорят, вот смотрите, значит, будет момент, мы придем на страшный суд, и на страшном суде, тут уже, кстати, начинается смешение, да, потому что судов-то в Библии несколько. И христианин на страшный суд, вот на этот суд Белого престола не приходит. Я сейчас не про библейскую картину говорю, а про то представление, которое зачастую бывает у людей. Вот. И тогда, значит, Бог спросит, ну, что ты сделал в жизни? И будет, как Высоцкий писал в одном из своих стихотворений, «Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед Ним». Каждый человек, так или иначе, который стоит на такой позиции, надеется, что ну вот Бог меня спросит, и я ему приведу, вот я выложу вот это и это. Вот эти конкретные вещи. И тогда, значит, Господь на меня посмотрит и скажет, все, вот, значит, ты пойдешь со мной, и ты будешь в раю. А другие не будут в раю. Вот. Так вот, Священное Писание такой картины, конечно, не дает. Ничего подобного в Слове Божьем, в Священном Писании нет. Мы читаем о Божьем плане, мы читаем о Божьем замысле. И он достаточно сложный. И вот этот процесс, да, мы говорили с вами про первое воскресенье, мы с вами говорить будем сегодня про второе воскресенье, да и про первое тоже. И вот мы говорили с вами в прошлый раз, что первое воскресенье состоит из нескольких, скажем так, групп, из нескольких групп людей, которые будут воскрешены. И первый, кто воскрес, это Христос. Это воскресение уже произошло, уже состоялось. Дальше это Церковь Божия, это христиане. А это еще не состоялось, но это будет еще до начала Великой Скорби. Дальше после Великой Скорби, уже после Великой Скорби, воскресение святых Великой Скорби, тех, кто были замучены, тех, кто приняли мученическую смерть во времена Великой Скорби. И воскресение святых Ветхого Завета. Кстати, тут спрашивали, кто будет в Царстве Божьем на земле. Опять, то, что я излагаю, это один из эсхатологических взглядов, одна из эсхатологических теорий. Но я сам стою на этой теории, и как раз эта теория излагается у доктора Маги, по материалам которого и готовятся эти передачи. Так вот, будет Царство Божие на земле, это вот как раз молитва Господня, да приидет Царствие Твое. Оно придет. И в этом Царстве будут, во-первых, остаток из Израиля, то есть те израильтяне, которые были до Церкви, те израильтяне, которые будут уже после Церкви, во времена Великой Скорби, те люди из израильского народа, которые приняли Христа. То есть это получается у нас, что это получается святые Ветхого Завета, и это получается 144 тысячи свидетелей израильтян времен Великой Скорби. А это вот Израиль. И дальше будет огромное количество людей. Вы помните, мы с вами об этом говорили, читая Откровение Иоанна Богослова. Их сосчитать было невозможно. Из всех народов, из всех языков людей, которые пришли ко Христу, которые пришли к вере во времена великой скорби. И они не позволили, они не согласились принять на себя знак Антихриста, они не служили зверю, они не возносили, не превозносили, не прославляли зверя. Они остались верными Богу, они были верны Богу. Вот эти люди будут в Царстве Божьем на земле, в Царстве Христа на земле, в городе, который называется Иерусалим. Это, кстати, ну, если можно так сказать, старый Иерусалим, не новый еще Иерусалим, но старый Иерусалим, то есть тот Иерусалим, который был, который, да, в котором будет восстановлен храм, в котором будет восстановлено богослужение. Но вот это вот Царство Божие на земле. При этом в небе, в небесах, Церковь царствует вместе со Христом на протяжении тысячи лет. Вот Церковь всех времен и народов, в том числе, кстати, и иудеи, которые во времена Церкви пришли ко Христу, независимо от того, где они были. Они были в мессианских общинах, они были в церквях христианских. Да, вот часть Церкви, часть экклесия призванных, они, соответственно, в небесах. Но вот что интересно. Получается, и мы с вами будем на это сегодня и завтра обращать внимание, что во времена Царствия, во времена Царствия Божия, Тысячелетнего Царствия, есть очень хорошая, очень серьезная коммуникация между небом и землей. И Церковь будет жить на новой земле, простите, на новом небе, конечно, на новом небе, но при этом она будет участвовать в делах новой земли. Ну и, соответственно, вы участвуете в делах земли. Но также люди, которые на земле, будут сообщаться, ну, поскольку Христос перемещается между небом, небесами и землей. Вот, то есть это время... Мне сложно это описать, потому что... Ну, это сложно представить нашими современными методами. Один проповедник как-то сказал... Но это было, знаете, когда? Когда вот только-только открыли границы между шенгенскими странами и там стали ездить по одним и тем же визам и так далее. Лет сколько уже назад? Да много уже лет назад. Он говорит, вот как общение между земным и небесным во времена Тысячелетнего Царства. Будет открытые границы и спокойное перемещение. Ну, как любая аналогия, она, конечно, что-то помогает увидеть, но она несовершенна. То есть понятно, что это намного круче, это намного лучше, намного интереснее. Итак, небеса и земля. Еще раз, я просто ошибся здесь в начале, чтобы было понятно. Это еще не новая земля. Это земля, на которой царствует Христос на протяжении тысячи лет. И вот дальше получается интересная вещь. И некоторые из вас в ваших комментариях на это указывают. Да? Вы спрашиваете об этом, вы говорите об этом. Вот эти люди, которые в конце тысячелетнего царства устроят мятеж, как только будет освобожден сатана. Потому что на тысячу лет сатана будет скован. Еще не ввержен в озеро Огненное. Обратите, пожалуйста, внимание. К этому мы еще подойдем. Это будет позже. Пока же он будет просто скован на тысячу лет. И это будет мир без действия сатаны. Но вот интересно, что когда сатана освобожден будет в конце этого времени, огромное число людей пойдут за ним, за сатаной. И тут сразу возникает вопрос, а как это понять? Значит, мы же с вами перечислили тех людей, которые войдут в тысячелетнее царство. И эти люди, вы помните, да? Они ведь Антихристу противостояли. Они лжепророка не славили, да? Вот зверя не славили. А тут они пойдут за сатаной. Что произошло? Скорее всего, произойдет вот что. Ведь на протяжении этого времени будут рождаться новые люди. То есть у этих родителей, живущих в идеальном мире, живущих под властью Божией, под властью Христа, рождаются дети. И вот эти дети, родившиеся в то время, в какой-то момент начинают восставать. Они восстают против того, в чем жили в чем живут их родители. Но, по сути, они восстают против Бога. Вот эта вот идея о том, что тысячелетнее царство, да, как мы, понимаете, здесь может быть, могут быть разные взгляды, там, порядок воскресения и так далее. Но очевидно, что в тысячелетнее царство, царство Божие на земле, входят люди совершенно добровольно. Ну, то есть, это люди, которые любят Господа, которые хотят войти в Божие царство. Их никто туда насильно не затягивал. А дальше вот какая интересная вещь. Следующее поколение. Может быть, я не знаю, сколько они там будут жить. Может быть, следующее даже не поколение, а несколько поколений. Рождаются люди, которые все равно принимают вот эту греховную природу и которые все равно должны делать выбор. Даже эти люди обращаются против Бога. Тут есть одна параллель. Я не случайно об этом подробно рассказываю. Кое-что из этого сегодня прозвучит в программе. Вот. Но есть одна параллель, которая в предзаписанных материалах, в материалах доктора Маги, нет, не проводится. А параллель, между прочим, замечательна. Сравните, пожалуйста, тысячелетнее царство и Ноев ковчег во время Всемирного потопа. Вот в ковчег вошел Ной и семья его. И мы читаем о том, что Ной был праведен. И они строили ковчег. И они служили Богу. Но, да, и вот вся идея ковчега, это была идея очищения мира. Ну, то есть, вот для того, чтобы начать заново. Но что получилось дальше? Очистился ли мир от греха? Нет, мир от греха не очистился. Люди уходят обратно в грех. И уже среди сыновей Ноя оказывается Хам. Ну, а дальше, вы помните, все хуже и хуже. В конце концов, все доходит до Вавилонской башни. Это после ковчега то. Это после того, как Бог истребил мир, который не был послушен ему. Да, мы с вами говорили, мы с вами читали. Скорее всего, вот это развращение, которое было в допотопном мире, было куда страшнее, чем то, что стало потом. Но это предположение. Но очевидно также, что это не сработало. Дальше. Бог избирает народ. Один народ, израильский народ. Опять-таки, от Авраама. Да, и дальше у нас получается через Исаака, Иакова и так далее. Вот. И избран народ. Но этот народ обращается против Бога. Этот народ все равно начинает восставать. И покаяние касается только части этого народа. Помните, мы с вами говорили про остаток. Эта идея остатка в Библии присутствует и озвучивается снова и снова. А теперь дальше. Уже самый конец. Сатана скован на время. Христос царствует на земле. Слушайте, идеальный мир. Ну, просто идеальный. Идеальные условия. Все великолепно. Лучше себя представить невозможно. И при этом все равно происходит, через какое-то время происходит мятеж. Пока сатана не освобожден, пока сатана находится в заточении, мятежники никак не могут ничего по этому поводу сделать, то есть мятеж не может осуществиться. Но как только сатана выходит, как только ему позволено выйти, начинается вот этот мятеж. Понимаете? Вот так мы с вами видим вот это устройство, устройство человека. И становится понятным, что решить проблему греха можно только полным истреблением, полным уничтожением сатаны. Ничего другого не получается. Есть предположение, и оно высказывается в ваших комментариях, что сатана будет освобожден для того, чтобы у него была возможность для покаяния. Потому что идеальный мир, потому что, да, вот идеальные условия. Есть христиане, причем христиане, знающие Божие Слово, любящие Божие Слово, которые стоят именно на этой позиции. Я лично вот не уверен, очень не уверен, потому что у сатаны было много возможностей покаяния. Но спорить по этому поводу я не буду, потому что, ну, просто напрямую скажу, потому что есть вполне серьезные, знающие люди, которые с этой позицией согласятся. То есть я с ней не соглашаюсь, но если вы ее принимаете, то вы находитесь в очень хорошей компании. Если так, то вместо того, чтобы покаяться, сатана начинает мятеж. Он снова выходит против Бога. И вот происходят эти страшные события, о которых мы будем говорить потом. Но они уже очень короткие. Это самый короткий мятеж в самом конце тысячелетнего царства. И, понимаете, тогда все очевидно. Почему? Потому что оправданий для сатаны уже не остается. Ну, вот ты был в небесах, в идеальных условиях. Ты пал с небес. Ты решил возмутиться против Бога. Ты был на земле и мутил тут воду постоянно. Ты попал в тысячелетнее царство, когда ты был скован, у тебя было время подумать, одуматься. Ты освобожден, ты попадаешь в идеальное царство, но ты ведешь за собой тех людей, которые идут против Бога. Ну что, о чем еще можно говорить? То есть вот таким образом мы с вами можем читать и разбирать Откровение Иоанна Богослова и понимать вот эти события. Еще раз повторю, есть разные взгляды, есть разные точки зрения по поводу вот этих событий, по поводу того, как они будут развиваться. И в предзаписанной части, и сейчас я потом говорю о том и напоминаю о том, что мы не будем по этому поводу спорить. Но очевидно, что есть у Бога некая программа действий, некий план. И еще, очевидно, этот план праведен, потому что сам Бог праведен и справедлив. Будем молиться и читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас сейчас по Слову Твоему. Благодарим Тебя, что Ты направляешь нас. Благодарим Тебя, что Ты даешь нам возможность понимать, слышать и принимать. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1290-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И в начале сегодняшней беседы я хочу перечитать стихи, которые в прошлый раз уже читал. Это Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, 4, 5 и 6 стихи. Дело в том, что как-то в прошлый раз у нас получилось скомканно, и это неправильно. Так не должно быть. Давайте прочитаем еще раз этот фрагмент. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». И, кстати, апостол Иоанн ведь не случайно говорит об этом. Здесь есть очевидное противопоставление. Первое воскресение – это воскресение спасенных, ну а второе – воскресение потерянных. Они будут воскрешены для суда, и мы с вами это еще увидим позже. Дальше эта тема продолжается еще в 3 стихах. Это стихи с 7 по 9. И вот во всем этом фрагменте, начиная с первого даже и до девятого стиха, фраза «тысячи лет» повторяется в оригинале 6 раз, а значит, это действительно очень важно. Как мы уже говорили, в ранней церкви было учение о хилиазме, тысячелетнем царстве. Да, именно так. Ранняя церковь верила в буквальное тысячелетие. Уже позже появилось учение о том, что тысячелетнее царство будет установлено благодаря служению церкви. То есть церковь своим служением приведет к образованию совершенного мира. И вот тогда Иисус придет и увидит, как все хорошо. Однако ничего подобного в Священном Писании не говорится. В конце концов, если бы все было замечательно, то не было бы смысла Иисусу приходить для суда, подавлять бунт и вести войну. В таком случае, если бы все и так было хорошо, подобные действия были бы равносильны вторжению. Но кто-то спросит, неужели же когда-то люди верили, что церковь действительно построит Царство Божие здесь, на земле, вот буквально возьмет и построит? Да, конечно, верили, и относительно недавно. Например, в 1883 году Джастин Смит, один из библейских комментаторов того времени, причем весьма популярный комментатор того времени, писал так. Но с другой стороны, сколь же великую силу имеет современное христианство? Можно ли предположить, что эта немыслимая сила, стремительно берущая в свои руки власть на земле, можно ли предположить, что когда-либо она, эта сила, ослабеет и потеряет жизнеспособность, как некоторые почему-то предсказывают? Вот так вот писал комментатор в 1883 году. Кстати, он говорит о некоторых, которые утверждают, что эта сила ослабеет, что эта сила потеряет жизнеспособность. И мне кажется, что с его точки зрения, вот я бы как раз и оказался одним из этих некоторых. Эти некоторые уже тогда предсказывали, что мир будет становиться все хуже и хуже. Они предсказывали отступление от Христа, ослабление церкви. Однако большинство людей того времени не верили даже в саму эту возможность. Посмотрим дальше, что писал Смит в 1883 году. «Можно ожидать, — пишет он, — что буквально через 25 лет, а это на минутку к 1908 году, если сегодняшний прогресс будет продолжаться, Индия станет столь же глубоко христианской, как сегодня Великобритания». Вот такая вот цитата. И посмотрите, пожалуйста, что сегодня с Великобританией и что сегодня с Индией. Я продолжаю цитировать Смита, этого комментатора конца XIX века. Он пишет, уже через 25 лет в Китае будет 30 миллионов христиан, ну а Япония будет столь же христианской, как сегодня Соединенные Штаты Америки. Прежние системы мироустройства стремительно меняются под действием христианского влияния. И можно ожидать, пишет он, что очень скоро придет день, когда эти старые системы просто не выдержат напора церкви. Они упадут со страшным грохотом, просто развалятся. И всякое оружие, направленное против христианства, рассыплется в руках держащих его. Итак, десница Господня уже принесла ему победу. Ну, ничего себе! Решительно они тогда рассуждали, решительно говорили, решительно думали в те времена. Сейчас такого уже не услышишь. Эрнест Навиль в своей книге «Проблема зла» писал следующее. «Европейская цивилизация должна назвать себя своим подлинным именем, именем, указывающим на ее происхождение. Это прежде всего христианская цивилизация. И вот именно она сегодня совершенно очевидно завоевывает мир. Несомненно, ее триумф – это лишь вопрос времени». Несомненно, говорите? Ну-ну, сегодня-то уж в этом очень и очень многие сомневаются. И сегодня, между прочим, так называемая христианская или европейская цивилизация стремительно разрушается, катится к своему закату. По большей части закат этот уже совершился. Так вот, люди, которые так писали когда-то, на самом деле недооценивали 20 главу Откровения Иоанна Богослова. И даже такой маститый, выдающийся человек, такая глыба, как доктор Уорфилд, человек, оказавший огромное влияние на многие поколения христианских богословов и проповедников, даже он пишет, что в Библии нет указания на такое время, как тысячелетнее царство на земле. Разве что упоминание в этом фрагменте, как пишет Уорфилд, столь туманным, как 20 глава Откровения Иоанна Богослова. И я вам скажу, доктор Уорфилд при этом просто игнорирует ветхозаветные фрагменты, где Бог заключает завет, обещая установить свое царство на земле через того, кто принадлежит к роду Давида. И всем этим доктор Уорфилд, к сожалению, пренебрегает. А вот что писал много лет назад еще один исследователь того времени, доктор Рот. «Наш ключ не открывает сокровищницу этой великой книги, Откровение Иоанна Богослова. Ну а нужный ключ утерян, и пока мы не получим этот правильный ключ, нам так и не удастся ничего истолковать. Система библейских идей, представленная здесь, никак не поддается толкованию известными нам средствами и способами». Конец цитаты. Ну и, наконец, доктор Чарльз Ходж, написавший двухтомное изложение христианского богословия, совершенно честно говорил, что эсхатология, учение о последних днях или событиях последних дней, это совсем не его конек. Ну, правда, говорил он об этом куда более сложными словами, куда более витиевато. Но смысл именно таков. Вот что пишет доктор Ходж. «Этот предмет нельзя адекватно обсуждать без полного обзора всего пророческого учения Библии, как Ветхого, так и Нового Завета. Ну а эту задачу, в свою очередь, невозможно решить, если изучение пророчества не будет делом всей вашей жизни». И автор, то есть доктор Ходж, осознавая, что не имеет достаточного знания и подготовленности для этого исследования, ограничивает себя прежде всего историческим обзором различных подходов к толкованию библейских пророчеств, так или иначе относящихся к этой теме. Но сегодня все это изменилось. Многие люди сегодня глубоко заинтересованы изучением пророчества. Однако хотелось бы мне, чтобы было побольше честных людей, таких как доктор Ходж, которые сказали бы: «Ну, я не настолько глубоко изучал этот предмет, как следовало бы». К сожалению, о пророчестве сегодня говорят все, кому не лень. Многие из тех, кто вообще никогда пророчество серьезно, да и как-нибудь, не изучал. Да, тема эта очень важная. Я бы даже сказал, жизненно важная. Я не утверждаю, что у меня есть для этого какая-то особая подготовка. Да, я изучаю эту тему вот уже несколько десятилетий. Я серьезно к этим темам отношусь. Я проповедую о пророчествах, и когда меня спрашивают, зачем вы это делаете, я объясняю, да потому что это очень важно. Слышать и знать и понимать пророчество сегодня важно для современной церкви. Однако я вижу опасность, когда люди начинают называть конкретные даты восхищения церкви. Это недопустимо. Да, церковь может быть восхищена, взята на небеса уже завтра, а может и не завтра. Так что нам надо понимать, что у нас нет возможности называть даты, относящиеся к этому периоду. Однако уже сейчас мы видим, как готовятся для него все необходимые предпосылки, создаются все условия. Нет, я, конечно, не знаю, что собирается делать Бог в будущем. Однако я знаю, что Он готовит необходимые элементы этого будущего. И вместе с доктором Биллом Андерсоном я порою хочу сказать, а говорил он об этом отчасти в шутку, но отчасти и всерьез: «Господи, но раз уж Ты все расставил по своим местам, то, пожалуйста, приди. Не расставлять же все потом во второй раз. А вдруг, пока Ты не приходишь, оно снова собьется и уйдет вот с этих мест».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а сейчас давайте прочитаем раздел, который посвящен хилиазму, миллениуму, тысячелетию, тысячелетнему царству. И, как мы уже сказали, отношение к тысячелетнему царству оказалось сегодня линией разделения между христианскими проповедниками. Однако это не повод, чтобы друг друга обижать и оскорблять. Если вы со мной не соглашаетесь и вы занимаете какую-то другую позицию, то в любом случае у вас отличная компания. И среди христиан, которых я глубоко уважаю, есть люди, стоящие на иных богословских или, точнее, эсхатологических позициях, чем я. И если вы займете другую позицию, мы с вами будем общаться. Я, конечно, буду считать, что вы не правы, вы будете считать, что я не прав. Ну и что же, я надеюсь, что это не помешает нашему общению. Но давайте же все-таки еще раз прочитаем этот фрагмент. Знаете даже что? Давайте начнем с 4 стиха. Итак, Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Давайте пока здесь остановимся и присмотримся. Это пророчество, как и любое другое пророчество Писания, невозможно истолковывать само по себе или само собой, как говорил об этом апостол Петр. Нельзя просто вытащить библейский стих из контекста и построить на нем некое учение. Важно рассматривать целый ряд библейских фрагментов в их единстве. Если вот к этому фрагменту относиться как к конкретному фактическому утверждению, то его становится куда легче понять. Более того, он замечательно сочетается, вписывается во всю программу пророчества, о которой мы с вами уже говорили. С другой стороны, любые попытки свести этот фрагмент к набору символов, образов, делают все изложенное здесь абсурдным. И рассматривать этот фрагмент лишь духовно – все равно, что опустошить Писание, лишив его жизненно важного смысла. Престолы, описанные здесь, буквальны. Мученики буквальны. Иисус буквален. И Слово Божие буквально. И зверь буквален. И образ здесь тоже буквален. И число зверя буквально. И, разумеется, лоб и руки этих людей буквальны. И 1000 лет тогда тоже буквально. То есть все здесь надо понимать буквально. Кстати, 1000 лет – это именно 1000 лет. Если бы Бог хотел здесь сказать о вечности, Он бы так и сказал. Если бы это было 500 лет, Бог бы тоже так и сказал. Неужели Бог не может сказать то, что на самом деле имеет в виду? Конечно, может. Если Он говорит 1000 лет, значит, это именно 1000 лет. Дальше отмечу, что здесь интересное и очень важное слово, которое приведено как «воскресение». Это то же слово, которое использовал апостол Павел в 1 послании к Коринфянам, 15 глава, имея в виду воскресение Христа и воскресение верующих. Это слово «анастасей», и указывает оно именно на телесное воскресение. Но тут возникает закономерный вопрос. А кто же эти люди, сидящие на престолах? Вот мы читаем. «И увидел я престолы и сидящих на них». Что это за люди? По этому поводу есть разные мнения. Я же считаю, что это все, кто участвовал в первом воскресении. Давайте с вами еще раз повторим. Первое воскресение началось с воскресения самого Иисуса Христа. Затем воскресение Его Церкви. И обратите внимание, что воскресение Церкви отделяет от воскресения Христа около 2000 лет, а может и больше. Я пока не знаю, я же не могу точно сказать, когда Он придет. Может быть завтра, может быть через неделю, может быть через месяц, может быть через 100 лет. Но в любом случае это будет перед началом Великой Скорби, как мы с вами уже видели. И дальше, в конце Великой Скорби, воскреснут и святые этого страшного периода истории. То есть души тех, кто был обезглавлен за свидетельство Иисуса и Слово Божие. Те, кто не поклонились зверю. И тогда же будут воскрешены и святые времен Ветхого Завета. как мы видели в книге пророка Даниила, 12 глава, 1 стих. Если хотите, это такой парад воскресений. Бог развивает совершенно конкретный план, и план этот изложен в Божьем Слове. Итак, святые Великой Скорби и святые Ветхого Завета, очевидно, будут царствовать на этой земле вместе со Христом. Полагаю, вторым после Христа будет Давид, и оснований для этого немало в Ветхом Завете. Ну а церковь, невеста Христова, будет жить в Новом Иерусалиме, где она будет царствовать со Христом в этом возвышенном месте. Христос будет, кстати, и тут, и там. Я думаю, он будет перемещаться. Он будет и в Новом Иерусалиме, и в Старом Иерусалиме, который останется на этой земле. И предполагаю, что вот этих перемещений, путешествий между небом и землей, будет очень много, потому что и церковь ведь тоже будет свободно путешествовать между своим небесным домом и землей. И множество израильтян и язычников войдут в царство в своих естественных телах, потому что они ведь не прошли через физическую смерть. Именно они, вместе с теми, кто родится уже во времена тысячелетнего царства, именно они будут испытаны в конце этого периода. И как Христос в прославленном теле будет общаться с апостолами и другими христианами, так и церковь, то есть христиане, в прославленном теле будут общаться с множеством людей, находящихся в их теле естественном, обычном, на земле. И церковь в прославленном теле будет легко выходить и за пределы земли. Не знаю, как вы, а я этого очень ожидаю. Я не знаю, что это будет. Это будет ли полет в космос или как-то иначе. Но как бы то ни было, даже если это будет полет в космос, я полагаю, что сила земного тяготения, сила притяжения, гравитации нам тогда уж никак не помешает. Дальше мы читаем, что они будут священниками на земле. И это относится к народу Израиля. Тем более, что это и есть Божья цель для израильского народа. Не случайно ведь сказал он в книге «Исход», 19 глава, 6 стих, «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Вы помните, что Авраам был священником в своей семье. Колено Левия было коленом священников. Семья Аарона, внутри колена Левия, служила первосвященниками. Ну а в теократическом царстве, здесь, на земле, весь народ Израиля будет священниками. Вообще в Писании есть больше пророчества о тысячелетнем царстве, чем о любом другом периоде истории. Царство – вот одна из центральных тем всех ветхозаветных пророков, и никак иначе это истолковать невозможно. Отмечу, что у нас совершенно недостаточно проповедуют по малым пророкам и еще меньше проводят систематических библейских групп или групп изучения Библии по малым пророкам. Почему такое молчание? Почему такой вакуум? И не из-за этого ли люди забывают о тысячелетнем царстве, которое будет установлено на земле? Царстве, которого ожидали все пророки. Вот и приходит это царство. И мы читаем о нем в 20 главе Откровения Иоанна Богослова. И я еще раз напомню, это царство теократическое. Ну а теперь давайте прочитаем 7 стих 20 главы. «Когда же окончится тысяча лет?» Итак, очевидно, вот это тысячелетнее царство когда-то окончится. И мы подходим к тому месту, где говорится о его завершении. Итак, когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. Вся книга Откровений Иоанна Богослова говорит о событиях последних времен. И особенно это относится к заключительным главам этой книги. В самом буквальном смысле перед нами последние события. Это заключительный мятеж сатаны и человека против Бога. Тысячелетие – это время испытания человека в идеальных условиях. Однако, как показывает этот фрагмент, как только сатана освобожден, многие из тех, кто находились под властью Христа в идеальных условиях, в идеальном мире, все-таки переходят на сторону сатаны. Но что же это за люди такие, решившие перейти на сторону сатаны? Ответ будет для нас очевиден, если мы поймем следующее. Ведь в тысячелетнем царстве будут жить не только те, кто вошли в него с самого начала. Будут также и люди, которые уже родились в тысячелетнем царстве. Об этом прочитайте в книге пророка Исаии, 11 глава, 6 стих, а также 65 глава, 20 стих. Сейчас я перечитывать эти фрагменты не буду, просто нет времени. И вот тысячелетнее царство будет эпохой величайшего взрывного роста населения Земли. Болезни уже не будет. Проклятие греха будет удалено с Земли, и земля произведет достаточно, чтобы питать все ее огромное население. И все же лишь одно остается неизменным, и это сердце человека. И многие все равно отвернутся от Бога и пойдут за сатаной. Это кажется невероятным, да? Но как же насчет дня сегодняшнего? Задумайтесь об этом. Ведь и сегодня сатане тоже живется неплохо. Даже при том, что Бог в Иисусе Христе открывает и путь, и истину, и жизнь. Да, вот эта идея о том, что если условия в мире улучшить, если улучшить экономику, если улучшить политические условия, если улучшить нравственность, вот тогда, говорят нам некоторые, жизнь человечества станет принципиально иной. А теперь давайте посмотрим на тысячелетнее царство. Сатана связан, он скован. Миром правит Христос. Уже нет молитвы «Да приидет царствие твое», потому что царство Иисуса Христа пришло. Но как только сатана отпущен, как только сатана имеет возможность хоть сколько-то действовать, он снова начинает обольщать людей. И мы читаем в 8 стихе, что люди вышли как песок морской. Даже в конце тысячелетнего царства обольщение сатаны возымело действие. Почему? Да потому что неизмененными остаются человеческие сердца. И пока сатана не уничтожен, пока Бог сам не уничтожил зло, в любом случае всегда есть эта возможность движения назад. Есть ведь еще одно странное представление. К сожалению, многие люди его разделяют. До сих пор не понимаю, почему. Говорят так. Если дети растут в христианской семье, в христианском доме, то они уж точно будут верующими, они уж точно будут христианами. А теперь задумайтесь, пожалуйста, снова о тысячелетнем царстве. Это новое поколение рождается при господстве Иисуса Христа. Это новое поколение рождается, когда царствует праведность. И это новое поколение, как некогда Адам и Ева, снова проходят через испытания и снова этого испытания не выдерживают. Но дальше уже дело Божье. Мы с вами продолжим нашу беседу и прочитаем о том, что было дальше, уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.